Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать слова преподобного Авы Исаи из первого тома «Добротолюбие». И напомню, что мы читаем четвертое слово. И сейчас мы обратимся к двум его изречениям, которые, ну, на первый взгляд, очень просты, едва ли не элементарны. Эти вещи известны очень многим людям, даже неверующим, которые, ну, вообще как бы чужды каких-то религиозных взглядов на жизнь, но тем не менее умеют это делать и исполняют эти два простых совета преподобного Авы Исаии. Но тем не менее, это, ну, вот такое обстоятельство, что вот неверующие порой это делают и об этом помнят, а верующие очень часто этого не делают и об этом не помнят. Тем не менее, это обстоятельство было характерно и для эпохи Авы Исаии, более того, для среды Авы Исаии. Он-то пишет свои советы по отношению к монахам, чаще всего к монахам, которые избрали даже не общежитие, а живут, ну, вот так уединенно в своих кельях. И тем не менее он вот этим сосредоточенным, казалось бы, ну, вполне воцерковленным людям, он дает такие советы, такие рекомендации, которые, ну, в принципе, многим могут показаться очень даже простыми советами. Однако это отнюдь не так. Вот абзац 11. «Если идешь в дороге с братом и уклонишься какому другу своему, сказать ему слово по нужде своей, сказав брату: посиди здесь, а друг твой удержит тебя вкусить хлеба, ничто да не внидит в уста твои, прежде чем позовешь брата, чтобы и он утешился вместе с тобою». Вывод, так скажем, мысль, заключенная в слове, очень проста. Не смей утешаться в одиночестве, если ты находишься в каком-то месте вместе со своими спутниками. Ну, то есть, вот где-то ты есть не один. У тебя есть, может быть, друг, с этим проще. Может быть, просто спутник, товарищи, попавшие с тобой вот в эту ситуацию. Люди, с которыми ты неожиданно, внезапно познакомился. Но люди, которые к тебе каким-то образом привязаны. То есть, ты вместе совершаешь некое действие. Ты вместе с ними куда-то идешь. В том смысле, что вот... твоя отлучка по какому-то делу, твоя отлучка, скажем, какому-то старцу, священнику, в магазин книжный, в сувенирную лавку, вот, продуктовый магазин, и неважно куда, ты отлучился, а товарищ твой, спутник твой, партнер твой, он ждет тебя. Простая ситуация, она сплошь и рядом случается в паломнических поездках. Она постоянно происходит в каких-то житейских, обыденных ситуациях. Но просто банальнейшая вещь, которая постоянно случается с людьми. Что мы где-то находимся не одни, кто-то нас сопровождает, с кем-то мы пребываем вместе вот в этом каком-то направлении, движении, пути. И нам взбрело в голову куда-то отлучиться. Какие-то у нас дела. Понятно, что если у нас дела, мы не хотим человека отвлекать, куда-то его тащить. Неважно, суетное это дело или глубокой духовной значимости. Но мы ему предлагаем нас подождать. В этом ничего плохого нет. Это нормальная ситуация, нормальная практика. И в данном контексте оно признается как нормальная практика. За исключением одного вот такого простого напоминания. Если ты отлучился для того, чтобы вкусить пищи, или там тебя где-то предлагают эту пищу вкусить, Ты не можешь вкушать ее в одиночестве. Ты не можешь отдохнуть, когда твой друг не отдыхает. Ты не можешь утешаться, когда твой друг не утешается. Ты не можешь забыть о своем спутнике. Особенно часто это бывает в паломнических поездках, ну, либо, так скажем, санкционированно паломнических поездках, то есть люди понимают, что они все участники этой поездки понимают, что они отправляются в паломническую поездку. Или это может быть такая случайно случившаяся паломническая поездка, оказавшись где-то, скажем, по надобности житейской или по надобности рабочей. Люди хотят использовать это время еще и с духовной пользой, забегают, ну, скажем, в какой-нибудь монастырь, в какой-нибудь знакомым братьям, монахам, священнику или инокиням монастыря, для того, чтобы, ну, вот, перемолвиться парой слов, оставить какую-то передачу, записать записку. В этом ничего такого нет. Но часто случается, что вот там, куда нам приходится забежать, нам предлагают попить чаю. Ну вот пока мы тут беседуем, давай попьем чаю. Вот мысль Исаии, он очевидно знал и в своей среде постоянно происходящие подобные явления жизни, и он категорически запрещает это делать. Ты можешь беседовать. Ты можешь получать пользу, только не смей пить чай, есть. Если тебя там на улице, неважно, мороз там или не мороз, жара, вот, но просто там человек тебя ждет, а ты здесь чай пьешь или вкушаешь пищу, разговариваешь, радуешься, утешаешься, а он тебя ждет. Вроде бы, конечно, мы всегда оправдаемся. Талант человеческого, человеческий талант по самооправданию – это вещь вообще уникальная. Человек может оправдать вообще все. И нас не должно обольщать то понимание того, что мы сейчас можем придумать себе оправдание, что да, этот человек неверующий, он этого священника не знает, он разговором может смутиться, поэтому я здесь попью чай, а он пусть там постоит. Если разговор со священником, скажем, с духовником не расположен для ушей моего спутника, не предназначен для ушей моего спутника, он не поймет или его это смутит, конечно, поговорить нужно наедине. Но когда тебе предлагает чай духовник, о котором ты только что говорил о высоких материях, ты должен вспомнить, что тебя там ждет человек. И сказать: прости, отче, я не один, у меня спутник, он меня ждет на улице. Конечно, духовник или отпустит, или позовет, велит позвать человека. Но он, поскольку он духовник, он понимает, что ситуация неправильная, что один ждет другого, пока другой принимает некое утешение. Важно тут именно, опять-таки, аспект любви к ближнему своему. Ведь в момент, когда нам, забежавшим на 5 минут, предлагают некое утешение, важно именно то, что в этот самый момент мы забыли. Мы забыли о другом. Мы проявили к нему равнодушие. Мы его ни во что не ставили. Мы не сопоставили свою жизнь с ним. Мы вот как бы открестились от него, мысленно отверглись его, мы его выставили за дверь. Пока мы по делу духовную задачу решаем, это нормально. Когда мы просто утешаемся и забыли о нем, его нет в нашем сердце, мы о нем не помним. И фактически этот человек для нас как бы не существующий, он как бы мертвый. И когда человек... Ждать очень тяжело, особенно когда, ну, вот никаких комфортных условий для этого нет. Одно дело ждать на пуфике в кофейне, а другое дело ждать на улице, на скамейке или стоя, и не зная, чем себя занять. И человек томится, он нервничает, он ждет, он переживает, ему плохо, ему одиноко, он не знает, куда себя девать. И, конечно, в нем нарастает и скорбь, и уныние, и разные неприятные чувства, но виноваты в этом мы. Это мы о нем забыли, и то, что он в этот момент чувствует себя одиноким, это, в принципе, объективная реакция на то, что с ним происходит. Он действительно одинок, о нем забыли, его о нем не вспомнили, его оставили как собаку, как лошадь у дверей. А сами, очевидно, им комфортно, им хорошо, они в приятной беседе, да еще и утешаются чем-то. Вот этот момент, его важно помнить, о нем просто невозможно никаким образом никогда забыть о том человеке, который вместе с нами. Мы понимаем, что наша беседа с тем человеком, которым мы идем, непременно закончится чаепитием. Мы знаем, не первый раз такое происходит, что так случается, что мы заходим, говорим человеку, что забежим на 5 минут вопрос задать, а в глубине души-то знаем, что на самом-то деле, как мы сюда ехали, чтобы с этим батюшкой поговорить, мы будем там гораздо больше. Что же мы будем заранее расстраивать человека и говорить, что мы 1,5 часа просидим? Пусть он думает, что 5 минут, может, ему не так печально будет. Будет от того печальнее, что на самом-то деле он взрослый человек, не ребенок, и поймет, что мы, уходя, знали, что уйдем надолго. И просто его состояние, сидящего где-то там в ожидании на улице, неизвестно сколько времени, его состояние нам ничего не значит. Мы на него наплевали. Он это поймет. По тактичности он об этом не скажет, но он поймет. И после этого о каком христианском отношении к ближнему мы можем говорить? У него обида. У него, причем обида справедливая, потому что мы о нем действительно забыли. Напомним простой, хрестоматийный пример. Христос ходил со своими учениками. Он их избрал, и он с ними ходил. И куда бы он ни приходил, он везде был со своими учениками. А если мы понимаем, что встреча точно затянется, а человеку ждать придется достаточно долго, а мам там точно придется не только слушать беседу, но и пить чай, надо быть честными перед лицом Бога. Если мы не можем взять с собой своего спутника, знаем, что это невозможно. Так нам подсказывает сердце, так нам говорит интуиция. Она может иногда обманывать, но в данном случае не это важно. Если мы понимаем, что взять его с собой нельзя, никак это невозможно, то значит надо отказаться от от этого визита. Как же, мы же для этого и ехали. Мы же для того ехали, чтобы приехать поговорить с этим человеком. Как мы от этого откажемся? Ведь это же мы в беседе с ним получим великую пользу. Получим только в том случае, если человек не будет нас ждать. Если мы действительно хотим поговорить, то надо сделать это так, чтобы никто от нас не зависел. Об этом надо побеспокоиться, чтобы наше отсутствие и наше пребывание в келье у этого духовника, у этого монаха, у этой сестры, чтобы она никого не смутила, чтобы никто у дверей не дожидался, чтобы ни с кем не было связано наше пребывание здесь. Если же все-таки к нам по воле Божьей, по промыслу Божьему привязался некий человек, то значит придется отказаться от этого визита. Потому что, как сказал апостол Павел, каждый ищи не своей пользы, а пользы ближнего. Если мы подумаем о своей пользе и пойдем к духовнику, а он будет ждать нас у дверей, мы, может быть, получим пользу, но не получим благодати, потому что мы нарушили заповедь Божью. А если мы, пренебрегая своей пользой, послужим ближнему и сделаем все, чтобы ему было комфортно, чтобы он не томился и не ждал, то пользу мы получим точно. Может, это будут не какие-то умные слова, касающиеся управления нашей жизни, но мы получим благодать от Бога, который управит и наши мысли, и наши сердца к тому, чтобы стяжать благодать Духа Святаго. Вот эти слова из послания апостола Павла к римлянам: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, ибо Христос не себе угождал». Должны стать, ну, своего рода словами, которые всегда перед нашими очами, таким правилом, слова, которые золотыми буквами написаны в нашей памяти, чтобы мы никогда об этом не забыли. Быть христианином – это значит забывать о себе ради другого человека. Значит, отказываться от себя ради блага другого человека. Интересно, есть эпизод в жизнеописании старца Силуана Афонского. Однажды он занимался каким-то делом, ну, было у него какое-то дело, и мимо проходит брат из его монастыря, говорит: «Я иду к старцу Ионикию, пойдем со мной». Он говорит: «Ладно», оставил свое дело и пошел. Прошли они сколько-то уже времени, брат его спрашивает: «А у тебя какое дело-то к старцу Ионикию?» Он говорит: «Никакого». «А зачем же ты идешь?» «Так ты попросил, и я иду». Это буквально исполнение заповеди Божьей. Если кто просит пройти с вами одно поприще, иди с ним два. Вот настолько человек проникся Духом Христовым. Не моя польза, а польза этого человека. И вот если бы мы так думали, мало того, что скольких бы обид, недоразумений, непониманий, размолвок не стало бы в этой жизни. Это ведь касается не только, это как пример, который постоянно перед моими глазами, я его всегда вижу, как люди ведут себя во время паломнической поездки, поэтому об этом говорю. А вообще-то это постоянная проблема нашей жизни, она проблема всей человеческой жизни, но христиане-то должны понимать, в чем тут суть, и не делать этого. Им ведь и открыто знание, что так поступать категорически нельзя. Сколько в семьях случается недопониманий, размолвок, ссор, конфликтов из-за того, что люди ведут себя именно так, что, отправляясь муж и жена куда-то вместе, они забывают о том, что с ними кто-то есть. Не просто кто-то, жена или муж. Они ведут себя так, как будто они одни. И, разумеется, супруг или супруга обижается из-за этого, расстраивается из-за этого. Сколько размолвок между подругами и друзьями происходит из-за того, что друг или подруга забывает временно о том, что он не один сюда пришел, что есть кто-то, кто его ждет, кто томится. Вот такое простое христианское правило – мысль о брате, забота о брате есть воля Божия. А воля Божья – это жизнь, которая не дается человеку. То есть, если человек будет заботиться о брате, он будет всегда вкушать жизнь, которую дает ему Бог. Вот это и дает основание святым сказать, что брат наш – есть жизнь наша, потому что забота о нем, любое действие, направленное с заботой о нем, оно питает нас жизнью. И еще одно слово, вот примерно в этом же ключе. Абзац 15. «Если вы, братья, зайдете к брату бедному, не печальте его никакою потребою, но купите себе все потребное для подкрепления себя пищей, так, чтобы избытки остались для него. От него же довольно с вас кров, какой вы нашли». Говоря языком простым, если мы идем в гости, то все нужно брать с собой, чтобы не уподобляться, ну, хотя бы Винни-Пуху. Потому что, опять-таки, это признак нашего равнодушия. Речь идет о том, когда нас приглашают на званый ужин, на день рождения, то есть где заведомо известно, что нас ждут в гости, и в гости нас пригласили. Именно пригласили. И на какое-то мероприятие. Речь не об этом, а о том, что когда мы сами захотели зайти в гости к кому-то. Ну, едем, вот, решили, специально нас никто не приглашал, но у нас теплые, дружественные или родственные отношения. Если мы христиане, даже в этом случае, даже если мы едем к родственникам, к друзьям и близким, мы должны взять с собой то, чем можно было бы нас накормить. Об этом надо позаботиться. Мы можем, конечно, если мы идем к человеку, про которого мы знаем, что у него 4 холодильника ломятся от еды, и у него постоянно все есть, к человеку вполне себе состоятельному, обеспеченному, тоже не о том речь, мы даже можем его обидеть этим. Но когда мы идем в гости человеку одного с нами круга, обычному человеку, то надо подумать о том, чтобы с собой взять. Конечно, у него может оказаться, чем нас угостить, что поставить на стол, чтобы попить чаю. Вполне может оказаться, не к нищему же мы идем. Тем лучше. То, что мы принесли, останется у этого человека, и это найдет себе применение, куда-то это будет использовано. Но главное именно позаботиться, а вдруг у него нет ничего. И, конечно, он человек хлебосольный, он должен быть хлебосольным, ведь он родственник, он друг, он должен нас чем-то накормить. Вот, и мы так мысленно думаем, что раз я гость, стало быть, накормить гостя его обязанность. Ну и пусть он, это его проблема, чем он будет нас кормить, и чем он будет нас угощать, и как будет он нас утешать. Чего я об этом буду думать? Вот, когда ко мне гость придет, тогда я об этом буду думать. Но если бы мы даже сами на себя посмотрели, не просто читали Евангелие, святых отцов, а вот просто посмотрели бы на себя и увидели бы, что на самом-то деле, когда к нам приходит гость, и у них что-то с собой есть, что можно сразу, тут же, быстро поставить на стол, нам радостно. Не потому, что нам жалко того, что есть в наших закромах, а потому, что хлопот меньше. Потому что трудностей, связанных с тем, чтобы вот как-то утешить человека, меньше. Что на самом деле организуется все просто. И вот если нам от этого легче и приятнее, когда человек приходит не с пустыми руками, так и нам надо так же делать. Да, его обязанность нас накормить. Да, его обязанность за нами поухаживать. Так если мы христиане, надо подумать о том, как ему эту обязанность облегчить. Как разделить с ним скорбь. А ведь очень часто приходит, а если мы тем более приезжаем с нашими детьми, да еще и к родителям, у которых тоже много детей, любой многодетный отец или мать знает, как непросто организовать обыкновенное чаепитие, когда детей больше, чем два. И поэтому, если мы позаботимся об этом, облегчим брату нашему внесение его обязанности, его креста, так мы опять-таки поступим по-христиански. Мы о нем позаботились, мы о нем подумали, мы не остались к нему равнодушными. Вот такими простыми правилами я встречал достаточно людей и неверующих, которые именно так в жизни и поступают, и всегда все несут с собой, куда бы они ни пришли, и никогда не посмеют оставить друга, товарища, приятеля, даже совершенно почти незнакомого человека, если заходит куда-то в гости, но там будет чаепитие, по крайней мере, они всегда возьмут с собой спутника. Я встречал таких людей и неверующих. Но от нас, христиан, больший спрос. потому что, назвавшись христианами, мы тем самым встали под это правило жизни, осознанное, последовательно проводимое, осуществляемое нашей жизни. Мы всегда должны помнить о ближнем нашем, заботиться о нем, проявлять к нему внимание и думать о том, как бы ему было легче нести свой жизненный крест. И тогда из-за этих действий сама-то наша жизнь будет вот, прикасаться к божественной жизни. Мы будем насыщаться жизнью. Собственно, так это и происходит. Чем больше заботы о ближних, тем полнее жизнь, даваемая нам Богом.